Сегодня у нас в особенности замечательное событие, не только потому, что мы говорили о разные духовные темы, а то, что у нас еще в гостях Индупала Девидаси, Ирина Поздеева. Давайте ее поприветствуем. Дело в том, что она не только ведический астролог, потому что ведический астролог — это такая светская, внешняя, наверное, внешний аспект. На самом деле она пришла к миссии Шилгурудеву много лет тому назад и является вот такой, ученицей, такой достаточно проникнувшей в его личность, наверное, в служение ему. И я всегда, всегда говорил, Индупала должна стать автором. Я всегда верил в нее как в писателя. Она очень замечательный писатель, на самом деле. И как любой очень талантливый писатель, она может наврать так, что человек поверит, что это правда. А в этом-то и есть суть литературы, потому что человек стремится не к истине, не к газете «Правда», а человек стремится, как мы уже говорили, именно к переживанию мировой истории. Но писатель — это тот человек, который берет фактически читателя за живое, и он, проводит его через мир мысли. Но в этой связи, конечно, мало вообще можно сказать о выдающихся современных писателях. Мы скажем, наверное, тот же самый Виктор Пелевин, один из наиболее интересных авторов. Но, тем не менее, мне кажется, что наше общество нуждается в интересных писателях, нуждается в интересных людях. И я надеюсь, что литературный балл обязательно раскроется. И, безусловно, вообще раскрытие дара писателя всегда помогает читателю. Не было бы читателей, не было бы писателей. Поэтому сегодня она будет участвовать в нашей лекции. Я думаю, что мы, как специалист ведической астрологии, такой мастер понимания, наверное, психологии, судьбы и духовности, мне было очень интересно послушать ее с точки зрения на какие-то ваши вопросы. Вчера говорили об Бхагавад-гите, но сегодня мы, наверное, будем говорить не столько о самой Бхагавад-гите, как драматическом произведении, сколько о том, все-таки, что написано в Бхагавад-гите. Бхагавад-гита – это энциклопедия йоги. В общем, Бхагавад-гита, на самом деле, она описывает различные духовные аспекты и карма-йогу, гьяна-йогу, путь деятельности, путь ума, путь сердца. И в конечном итоге Кришна, в отличие от всех остальных рассказчиков священных писаний, крайне либерален. Он говорит Арджуне очень важную вещь. Он говорит: Арджуна, после того, как я тебе рассказал Бхагавад-гиту, ты должен определиться для себя, как и во что и где ты будешь верить. И вот это, наверное, самая важная вещь, потому что, ведь, понимаете, наша с вами жизнь, она исключительно построена на том, как, куда мы движемся. Нас никто не может заставить поверить, не может заставить полюбить. Нас можно только вдохновить. И вдохновляют нас всегда люди. Поэтому я очень счастлив, что у нас здесь есть Индупала. Она, безусловно, для меня является всегда источником вдохновения. Я верю в нее как в рассказчика, писателя, преданную. И давайте ее поприветствуем. Рака за камень. Давайте перейдем к вопросам. Вопрос есть у кого-то? Желательно провокационные. У нас нет Станислава сегодня, не пришел еще наш. Станислав здесь? У него всегда есть вопросы. Когда я говорю провокационный вопрос, понимаете, мы не должны друг с другом соглашаться, мы должны искать истину. Значит, мы должны спорить или ругаться. Пожалуйста, подняйте руки. Спасибо.
Я так ждал, пока кто-нибудь все-таки, я-то думаю, сейчас... начну спрашивать вопросы, так сказать.
Вы мне рассказывали, что вы подсадная утка.
Я увидел просто в комментариях к сегодняшней лекции то, что такое выражение, что не так понял Гитлер по Бхагавад-гите. Ждал, когда к этому подойдет само, но так как все молчат, думаю, давайте с этого и начнем.
Да, Гитлер — это очень актуальная тема, на самом деле. Потому что, как говорится, что не гений, то Гитлер. Что не Гитлер, то... Итак, Индупала, с Гитлером у вас были какие-то контакты? Я имею в виду вполне очевидно. Вы же смотрели гороскопы разных великих людей, я уверен, вы также смотрели гороскопы тиранов, поэтому немножко пролезли на этот свет.
Что? Уже можно начинать, да?
А есть с собой, кстати, с собой компьютер есть, кстати? Можно посмотреть Гитлера прямо сейчас.
Я помню его,
как? Да?
Это, безусловно, очень интересная карта. Но сначала я хочу всех вас поприветствовать. И сначала хочу выразить свою благодарность вам, что вы пришли. И благодарность Хараджу. Я, конечно же, с большим удовольствием постараюсь сегодня не нагружать его горло. Поэтому обращайтесь с вашими вопросами. Я понимаю, что он очень себя сейчас нехорошо чувствует, поэтому... Но
я себя очень хорошо чувствую.
Наша встреча с вами, я пригласила, у нас сегодня была лекция в школе астрологии, я пригласила всех на лекцию Удата Махараджа, и получилось, что вот я уже собрала, да?
Давайте я гибну.
Лекция продолжается. А что именно о Гитлере вам интересно?
Что не так он понял в Бхагавад-гите?
Что не так он понял в Бхагавад-гите?
Ну, можно вообще все.
Хорошо, тогда давайте именно на этот вопрос и постараемся ответить, да? Ведическое знание было закрытым знанием, это сокровенное знание. Знание о карме, знание о душе, это всегда считалось самым высшим сокровенным знанием. И веды были... очень эзотеричны, были сокрыты. Но в 20 веке веды стали проникать в Европу. И началось это еще раньше, началось это с 15 века, когда Господь Чайтанья, Чайтанья Махапрабху, который почитается последователями как Золотая Аватара, а историки, ученые говорят о нем как о великом реформаторе вайшнавизма, когда он сказал, что через 500 лет после его ухода из этого мира ведическое знание начнет распространяться по всей земле. Его слова были дословно такие. «Через 500 лет после моего ухода святое имя Кришны будет звучать в каждом городе и в каждой деревне». Читание жил в 15 веке, поэтому 20 век приоткрыл возможность, приоткрыл ведическое знание для нас, западных людей. И человеком, который был первым, тем, кто стал ратовать за то, чтобы ведическое знание распространялось в Европе, стал Бхактисиддханта Сарасвати, великий вайшнавский святой. И в 20 веке, в начале 20 века, он стал говорить о том, что ведическое знание должно выйти за пределы Индии. Скажу сразу, что раньше изучать Бхагавад-гиту считалось, может, только браман, то есть представитель высшей варны, только тот, кто рожден в ведическом обществе. Ну и считалось, что Бхагавад-гита только для мужчин написана, а уж они могут рассказать ее женщине. Да? Поэтому считалось, что женщины даже не могут изучать священное писание, потому что в силу своего сознания, эмоционального сознания, они могут неправильно воспринять его. И сокровенное знание о душе было доступно только после так называемого второго рождения, то есть после посвящения, после инициации и так далее. Но в 20 веке ситуация изменилась, и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, великий святой, великий чистый, преданный Бога, стал стремиться к тому, чтобы это знание пришло из западной страны. И он направлял своих учеников, он высказал пожелание, чтобы те проповедовали и несли это знание западным людям. И таким образом в 30-х годах его первые ученики, то есть это были первые люди, которые приехали на Запад, и в частности в Германию, и стали рассказывать о Бхагавад-гите, стали говорить о том, что есть такое карма, что есть Бог, и, безусловно, представляли это знание как знание, которое дано нам самим Верховным Богом. И считается, что 5000 лет назад Кришна был на Земле, вы, наверное, перед началом видели здесь как бы иллюстрации, комиксы к эпосу Махабхарата, и слышали, наверное, о том, что Махабхарата — это эпос. Эпос, который описывает существование древней цивилизации, предшествующей нашей цивилизации. Цивилизация, которая называлась цивилизация ариев. Арии или арьяны в переводе с санскрита означает «невоинственный». И поэтому принцип ахимсы, принцип невоинственности, это основной принцип, на котором была построена арийская цивилизация, ведическая цивилизация. И Бхагавад-гита говорит именно о принципе ахимсы. Но мы с вами, когда говорим об ахимсе, мы можем понять ее как непротивление злу насилия, то есть тебя ударили по одной щеке, подставь другую щеку. Это не совсем правильное понимание или неправильное понимание ахимсы. Ахимса говорит о ненасилии, но прежде всего говорит о необходимости следовать своему долгу, своей дхарме. И прежде всего говорит о том, что дхарма — это не только морально-нравственный закон, но это и наш внутренний, высший закон. Например, всем вам, наверное, известны слова Канта, который говорил: «Две вещи неизменно восхищают меня. Это звездное небо над моей головой и нравственный закон внутри». Так вот этот нравственный закон внутри, который у каждого из нас с вами звучит как голос совести, да, или какое-то чувство совести, это то, что мы называем дхармой. Поэтому дхарма — это высший закон, закон, который говорит о том, как мы должны жить, что является нашим долгом, что является нашей природой, что является нашим естеством. Поэтому, согласно принципу ахимсы, мы должны жить по своей дхарме. Итак, знание об ариях и об этой цивилизации было известно в Европе, начиная с 30-х годов. И, безусловно, люди, которые слушали это знание, оно не могло их оставить равнодушным, потому что арии — цивилизация, которая была до нашей человеческой цивилизации. И считается, что Махабхарата описывает окончание этой цивилизации, смерть этой цивилизации, по сути дела. Потому что это битва, которая длилась всего 18 дней. Но Махабхарата сообщает, что за 18 дней было уничтожено 60 миллионов человек. Это была не технократическая цивилизация, как наша. И цивилизация, которая использовала не такие примитивные оружия, которые разрушают все вокруг, да, а имеют какое-то избирательное, да, действие. Махабхарата описывает, что не раз над полем Куру всходили белые грибы, да, описывая это как действие очень мощного оружия, небесного оружия. Итак, эта битва унесла практически всю цивилизацию. И с одной стороны осталось живых два человека, а с другой стороны противников осталось в живых шесть человек. Вот и вся история этой цивилизации. Цивилизация некогда могущественной, цивилизация, которая была очень сильна, и сильна прежде всего своими духовными принципами. Что не так понял Гитлер? Он понял о том, что арии — это сверхлюди. И понял то, что арии — это не те, кто не воинственный, а те, кто войной насаждают свой приоритет или свое главенство. За что сражались арии? Этого не понял Гитлер. Арии сражались за дхарму, а не за господство в этом мире. Гитлер неправильно понял это знание, потому что стал рассматривать это знание через призму собственного сознания. Сознание, которое стремилось получить господство над миром и управлять им. Поэтому принцип ахимсы, конечно же, это то, что не было воспринято Гитлером как принцип основополагающий, принцип арийской цивилизации. Ну и, безусловно, всем нам известно, что Гитлер был не чужд мистики, оккультизма, его привлекали эти знания, и что даже специально у него были так называемые специальные отряды, да, которые изучали мистические знания. Когда я бывала в Германии, то мы посещали удивительное место, называется Экстерштайны. Это место, которое тоже считается одной из загадок на Земле. Это такие столбы, подобные нашим ленским столбам, да, но это столбы, которые не просто вот скалы в виде столбов, да, это древние обсерватории, потому что там в одном столбе идеально ровное отверстие было сделано. Кем, когда ученые не могут определить, только знают, что это очень древние стелы. И это идеально ровное отверстие соответствует положению Луны или положению Солнца в дни солнечного, простите, летнего солнцестояния. И это древняя обсерватория, которая во времена Гитлера была связана у него с тем, что там проводились какие-то, ну, исследования, как мне говорили, мистические исследования. Начнем с того, что это место считается одним из, ну, как говорят, оккультистским местом силы, да? Там жили монахи, пещерные монахи, и это место было всегда таким сокровенным. Но во времена Гитлера это место было переоборудовано в такую вот мистическую лабораторию, да, где проходили какие-то тайные исследования. Все мы знаем о его этом спецотряде, который назывался «Ананербо», и который пытался снискать тайны, да, оккультные тайны. Например, мы недавно были в Гималаях и поднимались очень высоко, на высоту 3300 метров. Там находится один из самых сокровенных храмов нашей традиции, Бадарикаша, храм Вишну. И выше, если подниматься выше, то можно прийти в обитель самого Господа Шивы. И считается, что в Гималаях есть то место, которое хотел найти Гитлер, место, которое называлось Шамбала. Что такое Шамбала? Шамбала — загадочная страна. Кто-то называет ее страной мертвых, кто-то называет ее страной, где живут боги и так далее. Веды описывают это место как обитель богини Земли. Каждая планета — это не просто грубое физическое тело. За каждой формой стоит всегда сознание. И это, пожалуй, основной принцип вед, потому что именно сознание определяет материю, а не наоборот. И наша Земля, она тоже не просто физическое тело. Наша Земля — это тоже сознание, сознание прежде всего. Это сознание богини Земли, которую зовут Пхуми, так сообщают писания. И богиня Земля обитает в Шамбале. Что искал Гитлер, снаряжая экспедицию в Шамбалу? Возможно, он хотел взять в плен богиню Земли и тем самым завоевать всю Землю. Но понятно, что боги, так же, как и мы, избирательно общаемся, да? Ну, например, мы не можем понимать людей, которые говорят на каком-то нам незнакомом языке, да? Точно так же и боги не вступают в общение с теми, чье сознание не соответствует их уровню, да? Так же, как и мы не ищем общего языка, скажем, с муравьями и жучками, да? Мы же не просим жучков, чтобы они не ели наш урожай, да? Все равно они нас не поймут, мы с ними общаемся по-другому, да? И ну и Гитлер, возможно, также возомнил себя, что вокруг него это жучки, с которыми нужно общаться, применяя силу, да? И точно так же это сознание поражает и действия человека. Поэтому, безусловно, экспедиции, которые Гитлер снаряжал в Шамбалу на поиски этой земли, считается, что тот, кто достигает Шамбалы, обретает бессмертие. О каком бессмертии идет речь?
Вы дошли хоть до Шамбалы?
Нет, мы не дошли в этот раз до Шамбала, но я знаю, что вы были ближе, чем мы. Вы были в Кедранатхе, да, были в местах, которые...
Мы тоже не дошли до Шамбалы. Не хватило денег.
Поэтому, если говорить о том, что неправильно воспринял Гитлер, то можно коротко ответить «все». Все.
Вообще не надо идеализировать Гитлера.
О ведах, все, что говорится о авариях, все это было неправильно понято. И это прекрасный пример того, что мы можем воспринять знания неправильно, по-своему, в соответствии со своим сознанием, тому, как мы понимаем. Поэтому испокон века Бхагавад-гита передается через преемственность учителей от учителя к ученику. И поэтому спасибо вам всем, что вы пришли на эту встречу, где Вадут Махарадж, представитель нашего духовного учителя Шрилы Говинда Махарадж, рассказывает вам о Бхагавад-гите.
Где нет Гитлера, слава Богу. Во-первых, Эдубал рассказал несколько важных вещей интересных. Ну, давайте быстренько пройдемся. Ну, первое, личность Гитлера. Действительно, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, не только он, а многие святые предвидели рассвет духовного знания в современном мире 10 тысяч лет. По идее, это вкопление сати-юги. То есть мы с вами живем только в самом начале. Интересный факт, что 50 только лет, как духовное знание появилось за пределами западного мира. Потому что в этом году праздновали 50 лет приезда Прабхупады. И праздновала вся Индия, Калькутта. Было большое событие. Потому что пароход с Прабхупадой 50 лет тому назад, то есть, когда от берегов Америки отошел, то даже не речь не была о самолетах. Это не какие-то очень такие другие времена. Всего 50 лет тому назад. Гитлер жил несколько раньше, и понятно, там Аннерба, Тулия, его попытки к мистицизму, нужно понять такую вещь интересную. Когда Сарасвати Такур послал Бона Махараджа и Госвами Махараджа, Госвами Махарадж был послан в Англию, причем очень интересная история. Значит, Госвами Махарадж, он поехал в Англию, но у него были глобальные проблемы, потому что он понял, что в западном мире совершенно другая духовная культура, и там нет такого культа, как там саньяси, духовный человек. И, в общем-то, собственно, он остался почти что без денег, без средств существования. Единственный, кто поддерживал, это Махарадж Баратпура или Джайпура, человек, который жертвовал деньги на проповедь на западном мире. Причем Махарадж тоже был достаточно интересный дядечка. Я приезжал, когда в Англию, брал с собой свою большую серебряную емкость, наполненную водой из Ганги. И он считал, что никогда не покидает священную землю Бхарата и всегда моется водой из Ганги. Ну, как любая такая царская персона, он мог себе это позволить. Тем не менее, Госвами Махарадж однажды остался полностью без средств существования, и он шел по парку и думал о том, что Кришна, ты хочешь, чтобы я проповедовал духовное знание этим западным людям, но посмотри, у меня даже нет денег элементарно, чтобы купить себе еду. И как только он думал об этом, вдруг он увидел маленькую фигурку на газоне. Его эта фигурка привлекла, что оказалось торчало из земли, и вдруг он увидел маленькое четырехрукое мурти Вишну Прадюмны. Прадюмны, который поддерживает все бытие. Как только он усомнился в существовании Бога, тут же он нашел мурти Прадюмны, он до сих пор стоит в одном из Гаудимадхов в Индии. Кто эту мурти достал, как она оказалась в этой клумбе газоне, совершенно неизвестно. Как он смог обратить на него свой взор, но он понял, что внутри ему ответили извне. Он подумал, что странно. Только я подумал о Всевышнем, как только я увидел его божество, он взял эту мурти, положил в карман и шел. Но денег-то от этого не прибавилось. Понятно, что мурти, а денег нету. Маленькая скульптурка. И вдруг ему приносят чек. Ему приносят чек на 1000 фунтов или какую-то сумму. И он откуда? Как появился этот чек? И он, естественно, бросился сразу же в банк, чтобы его обналичить. Но поскольку у него не было настоящих документов, ему сказали, извините, а как мы знаем, что вас зовут Госвами, потому что у вас духовное имя одно, в паспорте другое. Как мы вообще знаем, что вы это вы? И тут же он очень сильно обломался, что, господи, у меня даже паспорт есть. У меня по паспорту одно имя, светское, а чек выписали наверняка на монаха. И еще, кстати, больше облом, да, то есть вроде бы как мурти показалось, и деньги пришли, и, конечно, в итоге в хорошем травматическом фильме облом на каждом углу. И вот он полностью в депрессии разворачивается, и вдруг видит на журнальной стороне лежит газета, где его фотографии написано «С вами, Госвами, такой-то, проповедую в таком-то Кембриджском университете, там профессорам духовным». И он хватает эту газету и говорит «Вот доказательство, что меня зовут Госвами Махарадж». Банк говорит «Окей, тогда мы вам верим, мы выдали ему деньги». Но еще интереснее произошла ситуация с Боном Махараджем. Дело в том, что во время Второй мировой войны ряд предков попало в концлагеря, в том числе Италия. Вообще был, на самом деле, первые действительно немцы восприняли духовные идеи, и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура присоединились немцы. Вообще немцы наиболее глобальные востоковеды, санскритологи, ну, так сказать, действительно их стремление к таким каким-то внутренним арийским корням трудно чем-то либо объяснить. Вот. И немцы, естественно, приехали в Гурдемат и поселились в Сарасвати Тхакура на Бах-базаре в Калькутте. Вот. Ну, и там был бассейн, и немцы каждый день еще занимались упражнениями, и как бы в чем мать родила, прыгали в бассейн. Ну, а мимо жили все индусы, и в индусов как бы несколько другая культура, тогда пожаловались. И что такое, приехали белые, в чем мать родила, прыгают здесь в бассейне. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура сказал, пускай прыгают, и построил как бы заграждение леса, чтобы не мешали местным соседям. Для него что было очень важно? Для него было очень важно, что да, эти люди другие, они не понимают индийской культуры, но они пришли изучать нашу традицию. И вот когда Панд Махарадж приехал проповедовать, на самом деле первое издание Бхагавад-гиты было профинансировано именно Гитлером. Но, вот вы видите, что было с ним не так. Дело в том, что сам по себе Гитлер был достаточно параноидным человеком, и, ну, как любой параноидный человек, он далеко и глубоко не вникал в какие-то духовные сути. Он, ну, во-первых, доверял разным шарлатанам в какой-то степени, а во-вторых, не обладал никакой духовной квалификацией. И когда Панд Махарадж приехал проповедовать к нему, на самом деле вышел Геринг. И беседа была с Герингом. Ну, с Герингом, с Гиммлером. Сам Гитлер не появился на встречу, он сидел как параноик у себя в кабинете, и как бы ему там, типа, идите, выясните. Какая была идея Гитлера? Идея Гитлера, она была в том, что у него была навязчивая идея о сверхгосподстве, и он пытался всячески любые писания, веды, ну, вообще любую информацию подвести под эту идею. Было совершенно без разницы, что египетские там предсказания, что веды. Конечно же, он знал про Махабхарату, конечно, но он пытался под себя каким-то образом подстроить это духовное понимание, ну, то, чем занимаются все политики, по сути дела. То есть не соответствовать какому-то высшему стандарту, а заточить это под себя. И в результате, ну, не буду вам рассказывать о результате, но все его знаете. Вот то, что было с ним неправильно. То есть Гитлер не принял эту идею, он думал, а, это очень хорошая идея, которая может служить мне. И вот вы должны понять такую вещь, что если мы с вами будем мыслить так, как Гитлер, то мы так же, как Гитлер, с вами и закончим. Может, не так плохо, но закончим мы духовным фиаско. То есть никакое благо никакому миру, никаким людям не будет, если мы будем мыслить материалистическими категориями. Мало того, ведь самыми благими намерениями покрыта дорога в ад. Никто, когда воюет, убивает людей, не говорит о том, что, вы знаете, мне нужны рабы, я хочу, чтобы вас эксплуатировали. Все кричат про свободу, права человека, независимость. Правильно? И все политики что они делают? Они берут любую самую светлую идею и подделывают под ней. Поэтому чем отличается, например, Ганди от Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура? Интересный момент. Ганди был великим человеком, он мог поститься. Неоднократно он спас ситуацию политическую в стране только из-за того, что объявил пост, голодовку, непротивление зла насилию, он был очарован личностью Толстого. Но, тем не менее, мы знаем исторические, ну, из взаимоотношений наших учителей, что и Прабхупада, и Сарасвати Тхакура много раз писали Ганди письма и говорили с Ганди, что мы хотим обрести не внешнюю свободу, а внутреннюю свободу. Когда индусы сказали Ганди, ну да, мы сейчас уйдем из Индии, вы нас выгоните из Индии, но что у вас будет? Гражданская война, раскол, Индия, Пакистан, тысячи погибших людей. Англичане все это прогнозировали. Поэтому они говорили, вы не готовы к независимости. Но Ганди сказал такую великую вещь. Он сказал, независимость и свобода стоят того, чтобы ради нее страдать. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура в своем письме написал Ганди еще круче. Он сказал, вы должны искать не политическую свободу и не свободу для чувств, а свободу от чувств. Только духовная свобода делает человека по-настоящему свободным. Когда твое сердце свободно от гнева, от вожделения, и когда твое сердце наполнено любовью к Богу, только тогда ты можешь быть подлинно свободен. Ганди не смог этого принять. И в этом была его драматическая история. Он был объективистом, он пытался изменить мир. Вот не зря мы, на самом деле, у нас в гостях здесь Индубалы, мы говорим о каких-то вещах. Дело в том, что если мы хотим изменить мир, нам не нужна объективная реальность, нам нужна субъективная реальность. Понимаете, Толкин, Шекспир и Ведовияс, который написал Махабхарату 5000 лет, они сделали гораздо больше, чем Гитлер, Ленин и все остальные. Удивительная вещь. Бхагавад-гиту читает 5000 лет. Иногда ее читает массово, иногда ее читает индивидуально. Поднимите руку, кто ее читает. Смотрите, да? Как Ведовияс в Гималаях мог вообще представить, что 5000 лет тому назад где-то там в Украине будут читать эту книгу? Вам что, читать нечего? Вы понимаете, сколько сейчас блогеров? Заходишь в интернет, просто вот я прохожу по новостям, у меня такое ощущение, что я рвался в канализацию. Да? Но я не нахожу там ответа на свои вопросы, хотя объективные новости сливаются. Никто, во-первых, не говорит правду, это первое. И во-вторых, нужно понять, никто из них не знает правду. Если вы хотите получить какую-то... И вот в этом смысле, чем интересна эта балла, ведь она же имеет дело, знаете, одно, ну ладно, мы с вами там какие-то там люди, скажем так, простые, светские, откуда нам известна там судьба и гороскопы великих или сильных или могучих, но, уверяю вас, вообще прочитываете их материализм в гороскопах или нет?
Да, раз уж поговорим о Гитлере, то, наверное, вы помните, что он родился 21 апреля, а 22 апреля родился Ленин. Да? Две самые одиозные личности, да, 20 века родились практически в один день. Да? И это не случайно, потому что в индийском гороскопе, в Джьотиш, Солнце занимало самый сильный градус Овна. У каждой планеты есть знак, где она наиболее сильна, а в этом знаке есть еще и градус. Знак состоит из 30 градусов, а в этом знаке есть еще один градус, который называется градусом экзальтации, наивысшей силы. И вот у этих личностей, которые стремились к мировому господству, Солнце занимало этот градус, градус наивысшей силы. У Гитлера Солнце было в соединении с такими планетами, как Марс, Венера, Меркурий. Конечно, все это говорит о том, что Марс — это планета войны, которая очень сильная в Овне. Конечно, его гороскоп говорит о его больших амбициях, безусловно, говорит о его характере, о его планах, свершениях. Ну и также в его гороскопе есть показатели и краха его жизни. Поэтому...
А это как показано?
Ну это чисто астрологические комбинации. В частности, положение Сатурна в 10-м доме обещает ему и... А Сатурн у него очень сильная планета. Планета, которая самая сильная в его гороскопе. И положение, особое положение в его карте Сатурна говорит о больших взлетах и сокрушительных падений.
Кстати, у меня тоже в гороскопе скоро Сатурн начнется. Можно немножко соломки подстелить. Чтобы было чуть проще, чем у Гитлера. И чуть лучше, чем у Ленина.
Вопрос, можно ли подстелить соломку? На этот вопрос отвечает опять-таки Бхагавад-гита. Вообще на все вопросы, которые возникают у нас, мы можем найти в этой книге ответы. Наша жизнь, наша судьба — это карма. Есть такое понятие в ведах. Карма переводится как деятельность, и это закон причинно-следственной связи, который говорит, что наша жизнь есть не что иное, как цепочка поступков и их последствий. Поэтому, когда мы рождаемся в момент нашего рождения, картина неба над головой показывает, как сложится наша жизнь, как сложится наша судьба. И это не случайное совпадение, потому что в этом мире нет случайностей. Все происходит по закону кармы. Поэтому кому суждено пройти какие-то периоды своей жизни, они обязательно проигрываются. Да? И когда мы принимаем закон кармы, мы понимаем, что на самом деле мы сами творим свою жизнь, свою судьбу. Часто ведическую астрологию обвиняют в фатальности, в предопределенности. Но когда мы понимаем о карме, когда мы понимаем, что наши поступки имеют последствия, Безусловно, это дает нам ответственность за то, что мы делаем.
Слушай, а может быть нам сделать такой фильм, например, как типа мы путешествуем во времени и попадаем в прошлое, когда рождается Гитлер, мы его похищаем из детского сада, пытаемся переубедить его. Ну-ка иди сюда, маленький засранец. Тебя зовут Адольф? Это Адольф! Мы его хватаем, бежимся, обязательно там все эти мамы, там няньки, все кричат.
Вот только интересно, увенчается ли успехом наш такой замысел?
Вот,
если суждено, чтобы Германия, Россия, другие страны Европы прошли через эту
Вторую
мировую войну.
Или Беларусь.
Ну, Украина, безусловно, тоже принимала участие в этой войне и последствия для нее.
Но мы же не фаталисты, не может же быть так, что мы совсем не можем, ну, скажем так, изменить. А предположим, есть возможно такая вообще, возможно такой вот
сюжет,
да. Ну, чисто с астрологической точки зрения, с фантастической точки зрения все возможно.
Ну, фантастика на самом деле это та же самая наша жизнь. Вспомните, вот 50 лет назад, да, Матрач говорил о том, что путешествие на самолетах было редкостью, да, что папа из Индии приехал в Америку на пароходе. Да. Сейчас время изменилось. И то, что нам лет 20-30 назад казалось, даже 15-10 лет назад казалось фантастикой. Например, я помню, мы в детстве зачитывались такими историями, где рассказывалось о том, как можно человеку позвонить и увидеть его. И вот сейчас мы имеем с вами это, да, в виде скайпа.
Алена, вы будете играть Еву Браун?
Да.
Маленькую Еву Браун, да? Кстати, мы поймали Гитлера на айфоне, мы показываем фотки, это ты. Нормально, он не понимает, он ребенок еще. Такими усами.
Шестилетний.
Понимаешь, Антон, это ты мог бы таким стать. Вот интересно, ну, как бы, понимаешь, когда формируется, ведь я уверен, более-менее, вот, ну, как часто говорят, там, вот, ему не дали любви в детстве, там, ну, украли игрушку, поэтому он стал Гитлером. Ничего подобного, например. Я знаю, что Гитлер был вегетарианцем, художником, в принципе. Даже недавно я нашел в интернете коллекцию картин Гитлера, она продавалась, кстати, очень дорого. Я подумал, ну, прикольно, если бы кто-то купил эту коллекцию, наверняка. Ну, кстати, у него, я не могу сказать, что у него очень хорошая картина. Но, в принципе, видно, что такая, она студенческая, малява, но достаточно так неплохо сделана для Гитлера-то. Пожалуйста.
А вы вчера сказали, что если вы увидите картину человека, то вы сразу поймете его внутреннюю суть.
А вот, там, да, вот когда я посмотрел, меня вот именно с этой точки зрения его интересовали. Но, как вам сказать, есть такое понятие у художников, называется amateur. Ну или как бы лох, по-русски. Вот у него это явно просматривается. Почему? Потому что дело в том, что настоящий художник, он не рисует то, что он видит. Я помню, был такой интересный фильм про искусство, я не помню, то ли про стрит-арт. Но, по сути дела, там один художник западный, он приехал в Питер учиться искусству. Вы знаете, еще очень много художников-гиперреалистов. И вот он попал на курсы, и его профессор ругает. Он говорит, почему ты рисуешь то, что ты видишь? Я хочу, чтобы ты нарисовал то, что ты чувствуешь. И вот я понял, что Гитлер на самом деле, когда я посмотрел на его картинки, он еще пытался, ну, как бы объективно, ну, понимаете, да, надо взять фотографии и перенести, но все равно, как бы, ну, рука еще не набита. Поэтому первое, что я понял, что не мастер, это важная ситуация. Во-вторых, что его попытка – это буквализм. И тут, наверное, очень важно понять, что когда мы говорим о духовном видении, вот что такое браманическое, например, каста, или это ведь не буквализм. Научиться мыслить философскими категориями, категориями литературными, категориями истины, это не мыслить грубыми, такими объективными категориями. Поэтому в этой связи мы, ну, на самом деле, как бы есть всегда класс людей, которые, ну, помните, да, они говорили, ну что там, вам молитесь, хлеб насущный дай нам есть, хлеба вам дали реально, а вот мы вам привезли хлеб. То есть вот эти самые люди, Шариков, да, и Швондера, А все-таки, когда мы говорим о профессоре Преображенском и его классе людей, это более тонкий мир. И на самом деле, ну, то, что происходит сейчас в мире, мы понимаем, да, что на самом деле истина, она гораздо более тонкая. Она более, ну, как бы, она более, ну, скажем так, подсознательная. Это значит, что ее не существует. Ну, там, например, нельзя же объективно описать такие состояния, как красота, любовь и добро. И наоборот, мы знаем, что, ну, например, какой-то человек, который обладает этими качествами, он может внешне вообще не выглядеть как добрым, красивым и хорошим, и наоборот. Есть какие-то очень, ну, так сказать, стереотипы. Поэтому всегда существует борьба в мире материи между формой и содержанием. И вот как раз мы были с Адубала, так получилось, что мы приехали в Индию, в Риндаван, ну и там делали проект ведического планетария, и тут мне говорят, там, ой, Адубала приезжает из Гималаев. Я говорю, о, прикольно, потусим вместе. Ну, вместе, что там общаемся, попьем чай. Адубала приезжает целая группа людей. А половина группы людей — это немцы. Да, помнишь, когда там один немец говорит, попрошай, иди работай. Да, он говорит, проснулся, человек работает.
Это его работа.
Просто никогда не просил подаяния в Индии. Там, типа, что это вы индусы, здесь все засрали, по имени граждане. Вот. Я говорю, ну, во-первых, они это делали последние 5000 лет. Ну, и это второе, надо понять, что за 5000 лет им все равно не удалось полностью нагадить. Ну, хотя святые места кажутся загаженные, испорченные, но они по-другому относятся. Они, у них внутренние вещи, для них, ну, как понимаете, они вот не видят какой-то компьютер, они видят софт внутри, какое-то некое содержание. То есть, да, то есть вам важно почувствовать там коробку этого там Apple из алюминия, а для того, кто понимает, что главное это софтина, он как бы, ну, вот, он в такой кинзадзе живет, но у него вот эти там цапы, гравицапы, пацаки. Вот. У него все это живое, настоящее. Вот когда мы как раз были с Адубалой, потому что глобальная разница между нами, западными людьми, которые ищут какую-то некую объективную картинку, а, ну, причем она должна соответствовать нашим каким-то внутренним. А вот все-таки в Индии они видят какие-то внутренние вещи, то есть они наделены более внутренним взглядом.
В связи с этим мне бы хотелось заострить внимание, что на Махарадж стал говорить о разных отличиях, да, о отличиях восприятия, скажем, западных людей, индийских. Мне бы хотелось продолжить эту тему, потому что именно индусы стали теми, кто сумел сохранить эти живые традиции. Возможно, именно потому, что они не акцентируют внимание на каких-то внешних атрибутах, а пытаются найти суть. Да? И это вообще очень такое важное отличие нашей цивилизации, западной цивилизации от восточной цивилизации. Если западная цивилизация направлена всегда на результат, да, чтобы храм был отреставрированный и чистый, да, это то, что наших немцев очень сильно беспокоило. Они говорили, ну как же, это же такое святое место, ну почему же нельзя этот храм отремонтировать, почему же нельзя здесь все вычистить, и чтобы это было вот так красиво, вот как у нас в Германии и так далее. Вот, сейчас, минутку. И, но, опять-таки, у тусов совсем другой подход. Это восточная цивилизация, которая нацелена на процесс. И какой бы ни был храм, индусы в любом как бы, его состоянии будут приходить и поклоняться Господу. Да? И для них это важно. Поэтому именно они смогли увидеть, то есть сохранить для нас эти знания. И еще, что нам свойственно западным людям, и это отношение к знанию вообще. Хорошо сейчас сказал о том, что мы что Гитлер захотел взять это знание и для себя приспособить, да? Получить от него какие-то блага из этого знания. Да? Это свойственно нам, западной цивилизации. Мы пытаемся не служить знанию как чему-то высшему, пытаемся поставить его на службу себе. Да? И, конечно же, это выхолащивает знание, поэтому духовный аспект знания западной цивилизации очень мал. Это ярко прослеживается, скажем, на аспектах астрологии. Я начинала изучать западную астрологию, И потом меня привлекла индийская астрология, ведическая астрология, именно тем, что я нашла в ней духовные какие-то аспекты, которые просто выхолощены, были в западной. Хотя изначально это одно знание, ведическая астрология была корнем для всех последующих традиций, но мы не смогли не сохранить эту духовную суть. И выхолостили это знание, попытались поставить его на службу себе. Поэтому сейчас, например, наш взгляд на астрологию — это когда мы подстелим, когда придет время, чтобы нам подстелить соломку. Да? Мы не понимаем, что закон кармы существует, мы не хотим его принимать. Нам свойственно обвинять в своих проблемах других, да? Своих близких, своих соседей, да? Кого угодно, звезды, совершенно верно. Это вот там, козероги вошли в носороги, да? И у меня вот такие вот проблемы, да? Но это, конечно же, далеко от самого знания, от самого настоящего знания. И будучи в Гималаях, мы пришли к истоку реки Сарасвати. Река Сарасвати — это на самом деле богиня. Богиня знаний и учености. И с нами был наш друг, наш гид Джайкумар Даяло. Это индиец, человек такой браманической, скажем, воспитания и взгляда. И когда мы пришли туда, он сказал нам: вы пришли к богине знания, вы можете увидеть богиню знания. Для кого-то это была просто река, для него это была богиня знания. И вот эта река Сарасвати, есть олицетворение богини знания, богини знания и мудрости, всего на Земле течет 500 метров. И мы прошли от ее истока до того места, где она уходит под землю. Почему? Потому что считаю, писания говорят, что в Кали-Югу знание река Сарасвати уходит под землю. И в этом есть великий смысл, потому что в Кали-Югу духовное знание очень мало и очень ценно его, потому что нам свойственно выхолащивать это знание, пытаясь использовать какой-то прикладной его аспект. И поэтому не случайно Сарасвати в Кали-Югу уходит под землю, но все равно она существует. Поэтому духовное знание ценно, духовное знание очень сокровенно и невелико. И представители тех, кто действительно понимает духовное знание, также очень немного. Это наши духовные учителя.
А нам остается только копать глубже, представляете, приезжаешь в Гималайи с лопатами.
Еще метров 500
копают. Друзья мои, копайте глубже.
Копайте сразу.
Вы начинаете копать в Гималаях, копайте примерно 2 дня и откапывайте примерно полметра. И говорите, как еще копать? Такие усилия сделаны, так столько. Поэтому первый принцип ведического миропостижения говорит: «Амная парасхаттвам», истина не сходит. Причем важный момент. Это идея Граали, да, то есть не следует думать, что там, если человек получил посвящение в Харе Кришна, или он там одел оранжевую одежду и принял саньясу, или там он стал ведическим астрологом. Вот Бабала, например, как ведический астролог, она знает многих там мировых фроули, там еще каких-то людей. В принципе, очень многие люди, они относятся к любому, ну, какому-то своему умению, как к ремеслу. Ну, в принципе, ну, зарабатываешь там свои там, $500 за гороскоп и боксинг, все хорошо. Ну, главное, что постоянно очередь идет. Вот. И хочешь меньше работать, просто делаешь более дорогую цену. Ну, $1000. Ну, есть такие астрологи.
Все равно очередь.
Да, не то чтобы очередь, но как Рахиня, она говорит, раньше там занималась хиромантией, а потом думала, нафиг мне это нужно. Сказала, $500. Но говорит, и все равно они идут и идут и идут. Вот. Ну, я же не могу им отказать. Он говорит, я хотя бы сейчас беру там 2-3 гороскопа. 2-3 раза в неделю работают. Она не жадный человек, просто. Я просто специально ценой отсекла как у людей. Я говорю, слушай, а мне это подешевле сделаешь? Она говорит, да я тебя научу. Ну, мы стали с ней друг другу делать гороскоп, там она принесла штанга цирку, мерить мне руку. Ну, вот. Ну, и я говорю, да, слушай, я тебе расскажу. Я стал ей рассказывать ее жизнь. Она говорит, слушай, откуда ты все это знаешь? Я говорю, это тебе очевидно, у тебя все. Я говорю, это же очевидные вещи. То есть все мы с вами находимся, ну, в определенном очевидном таком поиске истины. Наша основная с вами проблема, она сформулирована так, как это сформулировал Шридхар Махарадж. Мы-то знаем с вами, что есть банка меда, так или нет? Но попытка наша съесть банку меда, не проникая в ее внутрь, мы ее облизываем всегда извне. Да? И вот это проникновение внутрь, в глубину истины, на самом деле самое сложное. Потому что мы все знаем с вами, что есть там Веды, есть Бхагавад-гита, есть Кришна. Но, в принципе, здесь вообще атеистов нет. Ну, все понимают, что Бог есть. Но при этом также у каждого из нас с вами есть очень глубокая причина, почему мы не предаемся Всевышнему. Вот у меня такой вопрос интересный. Вот на самом деле, я-то вот жду свои страдания, когда начнутся, чтобы наконец-таки предаться Господу. Я же не просто пытаюсь подстелить в соломке, я пытаюсь просто это сделать лежа поудобнее. Но я понимаю, что где-то, ну, как бы что-то придет, у меня какая-то там тяжелая борьба. Ну, потому что я не могу без страдания, честно говоря. У меня по-хорошему не получается. Ну, вот. Я очень легко могу научить других предаваться. Но самому вот такой момент интересный, астрологический. Вот может человек вот этот момент предания, как он присутствует в гороскопе, как он, или это процесс плавающий, например. То есть, потому что мы же знаем, да, что человек предается, и у него все, но никто же не предается. Вот опыт есть такого исследования?
Опять-таки Бхагавад-гита отвечает на этот вопрос. В Бхагавад-гите Кришна говорит, четыре категории людей приходят ко мне. Самая большая категория, самая обширная категория — это те, кто нуждается, те, кто в беде. Когда нам плохо, мы вспоминаем о Боге, мы пытаемся предаться Ему. Мы говорим, Господь, спаси, Господь, помоги. Поэтому наши испытания, наши болезни или наши проблемы — это на самом деле для нас оборачивается часто благом. Да? И когда мы находимся в этом периоде, нам кажется, что все плохо. Но спустя какое-то время мы говорим, что да, это был трудный период, но он очень много нам дал. Мы оцениваем его положительно. Почему? Потому что мы живем в мире, где есть хорошо и плохо, мы живем в мире двойственности. А Господь описан как Адвайта, тот, кто вне двойственности. Поэтому все, что исходит от него, все является благом. И это самая, пожалуй, большая категория. Это путь, самый широкий путь, которым люди приходят к Богу. Путь через страдания. Второй путь, который описывает Кришна в Бхагавад-гите, он говорит, что ко мне приходят те, кто ищет благополучие, богатство. Когда мы понимаем, что в этом мире не все зависит от нас, мы пытаемся найти защиту и покровительство высших сил. Да? Поэтому так людей интересует, как сделать, как мне улучшить там, Венеру, да? Как мне, чтобы деньги были, да, как мне, еще какие упаи, какой мне камень носить, да, чтобы вот у меня там все было хорошо в жизни и так далее. Да?
А какой вы носите?
Третий путь, который описывает Кришна, это любознательные, любопытные. Те, кому интересно просто, кто я, что я, для чего я здесь. И эта категория людей любознательных или любопытных, как говорит Кришна, тоже достаточно много. Вы тоже относитесь к ним, вы пришли с вопросом, а кто есть я, что такое Бхагавад-гита, для чего она, почему эта книга является бестселлером уже не одну тысячу лет.
Мы никак не можем ее выпустить.
Да. И, наконец, четвертый путь. Четвертый путь, который Кришна говорит, ко мне приходят те, кто сознательно ищут истину. Но он добавляет, но таких единицы. Поэтому, конечно, периоды каких-то наших испытаний или страданий — это возможность всегда предаться Богу. Когда, возможно, вы знаете Махабхарату, сейчас очень популярно все смотрят этот сериал, когда Драупади оказалась в очень сложной ситуации, когда ее хотели оскорбить публично, и когда Кауравы пытались раздеть ее, стянуть сари с нее, то она понимала, что у нее нет никакой надежды на помощь. Ее мужья не могут защитить ее, потому что они сами уже не свободны. Она понимала, что единственное, кто может помочь ей и защитить, это Бог, это Кришна. Тогда Драупади воздела руки и воскликнула о помощи, обращаясь к Кришне. Господь устроил чудо, Он сделал так, что сарья стала бесконечным. И так же и мы, когда попадаем в ситуацию, когда мы понимаем, что мы абсолютно не можем контролировать этот мир. Не то, что контролировать, мы не можем сделать что-то и как-то изменить те превратности судьбы, с которыми сталкиваемся. Когда мы понимаем, что в этом мире есть высшие силы, мы ищем их защиты. Это, наверное, и есть предание. Так?
Надо подумать вообще. Друпаль, конечно, была очень тяжелая жизнь, но меня всегда поражала ее как бы способность. В первую очередь она могла любить нескольких мужчин искренне. То, что сейчас не скажешь о женщинах. Это первое, то, что меня поразило в этой личности. Ну, то, что сейчас кто-то там скажет, ну, у меня тоже было несколько мужчин. Ну, вот. Но это не то. И не так. Только она любила их исключительно по очереди. Это первое. Второе, как бы, она была обречена судьбой. Она приняла судьбу. И одно из очень важных, ну, вот, состояний человека, на самом деле, адхуяси санкалпах притикули вражина, это принятие судьбы. И вот с этим у человека глобальные проблемы, потому что человек он не может принять свою судьбу. Он не может принять свою как, позитивную судьбу, но многим людям говорят, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Ушел мне не хватает, все не хватает. Все не хватает. И понимаете, как бы современный человек, вот мы с вами живем на самом деле в таком мире, и среди нас не так много глубоко удовлетворенных людей. Мы постоянно ищем что-то во мне. И мы не можем посмотреть внутрь, и поэтому несчастны. Вообще нужно понять такую вещь, что когда человек становится счастлив или несчастен, вот Светлый Бхагаватам говорит, человек становится несчастен тогда, когда начинает искать счастье. Когда он начинает искать счастье, его раздражает, у меня нет нового ботинка, у меня нет того, у меня нет этого. Он ищет счастье каких-то вот совершенно во внешних вещах. Вот когда он говорит об индусов, совершенно другой принцип. Там человек, может быть, он вообще одет в каком-то, ну, там, в какой-то нищете совершенно жить. Ты видишь, он смотрит на тебя, радуется, да? И ты смотришь на него, ты уже начинаешь радоваться. И поэтому внутреннее состояние счастья, это и есть богатство, потому что вот такие шудры. Понимаете, вы почему мы с вами шудры? Потому что мы вечно скорбим. Вечно недовольны. У меня есть такое тоже впечатление. Я такой достаточно жизнерадостный человек, шутник, юморист. Но вот есть определенная категория людей, которые постоянно ноют. Я не могу с ними общаться. Ну вот. Но мне очень нравится, в Индии приезжаешь, там он сейчас какой-то человек там пашет за 2 рупии в день. Он совершенно не там. И ты начинаешь с ним вступать в интерактив, он начинает тебе улыбаться, ты ему улыбаешься, там, ну, можно продавать чай или работать рикшей. То есть начинаешь торговаться за эти деньги, за 5 рупий, он с тобой торгуется. Но он делает это исключительно из чувства любви и переживания вообще. Нужно понять такую вещь, торговля – это метод обмена чувств. Понимаете? И нужно всегда торговаться, чтобы сбросить цену, чтобы ну, чувства были более интенсивные. И вот это, наверное, очень важно. У нас с вами момент, то, что мы материалисты не потому, что мы материалисты, там, потому что нужны какие-то материальные вещи. Мы с вами материалисты, потому что мы всегда не удовлетворены какими-то внутренними вещами нашей, внешними вещами нашей жизни. И поэтому из-за этого мы не можем обратиться к внутренним. Это очень такая важная. Внешняя удовлетворенность, внутренний поиск. И это должно сочетаться в двух вещах. Вы скажете, а как это получается? Ну, вы помните, да, когда Диоген жил в бочке, к нему пришел Александр Македонский и сказал, что я могу для тебя сделать, мудрец? Он сказал, чуть-чуть отойти, ты солнце заслоняешься. Ты не можешь взглянуть, он еще ничего сделать. Ну, потому что ты заслоняешь солнце. Вот в поэтому, наверное, кризис современного человека – это отсутствие самодостаточности, в первую очередь, отсутствие внутренней исполненности и отсутствие подлинного. И, ну, как я говорил, да, меня очень потрясло, недавно я читал в Фейсбуке, можете посмотреть, это пост Стива Джобса перед смертью, где он такой совсем худой, такой вот, ну, никакой, и он пишет такие, я там, собственно, у меня не было времени все читать, просто просматриваю. Но он говорит там, что мне казалось раньше, что я занят чем-то очень важным. Ну, уж поверьте мне, у Стива Джобса достаточно была важная работа, там огромные средства, спасение там человечества, мы меняем мир, там, мы делаем Apple, новый подход, там, как, ну, уж казалось бы, как говорится, из всех из нас материалистов, уж действительно Стив занимался чем-то новым. И причем, не думайте, что это все было просто так. Да? Я не знаю, если вы знаете репорты, то Apple – это самая богатая кешевая компания. И знаете вы этого? У них столько налички, что я не знаю, куда ее девать, поэтому я пытаюсь с ними всячески познакомиться. Ну вот, серьезно. То есть они заработали такие огромные бабки, но они не знают, куда девать, потому что, ну, они не знают, куда это потратить. И вот, как бы, не потому что мне нужны их деньги, а потому что помочь им нужно какие-то вызовы. А что, вы что думаете? Ну, например, Билл Гейтс хотел потратить, по-моему, 100 миллиардов долларов на борьбу с курением.
И не смог.
Дело в том, что не смог. То есть, понимаете, вот вы на самом деле думаете, что вот, ха-ха, хи-хи, там, на деньги. Ведь величайшие люди этого мира, как ни странно, не думайте, что они сидят и думают, как бы мне. Есть огромное количество величайших людей. Мы сейчас говорим про тех политиков там, или депутатов, которые окружают нас. Огромные величайшие люди мира, они хотят сделать что-то хорошее. Вы что думаете, что Стив Джобс не хотел ничего сделать хорошего? Или вы что думаете, только один там Джордж Харрисон, духовный человек, он подарил Прабхупаде огромное имение, которое до сих пор является храмом. То есть, на самом деле, а что вы думаете, что каждый материалист хочет оставить о себе след, что у меня было много денег, я умер от рака, не знал, куда их потратить? Ничего подобного. Ну вот, ну, просто, опять же, я сейчас вам сказал шутку на самом деле. Где основания предполагать, что если я завтра, что я могу завтра что-то сделать возвышенное? Я даже по головке не могу напечатать толку. Хотя у меня есть для этого средства. То есть человек создан ради Всевышнего, ради Божественного, ради Совершенного, но не думайте, что любой может этим заниматься.
Вот посмотрите на вашу жизнь.
Вы тоже созданы для Божественного, но честно себе скажите, сколько вы этому уделяете время? До какой степени вы в этом продвинулись? И вы честно скажете, ну я, конечно, там, у меня там работа, там, семья, но вы скажете, вот столько у вас. Вот столько. Поэтому Стив, когда он уже оценивает свой эквивалент жизни, он говорит, вот это вот все, что казалось таким важным и ценным, сегодняшний день это не более чем. Но когда мы говорим о индийской культуре, а чем она вообще отличается от внешней культуры, от западной культуры? Например, там академик Терлиман, который отказывается от премии. Он что, дурак, что ли, Гришка? Гришка дурак. Ничего подобного. Терлиман не считает, что деньги... Потому что, ну, вот такая, на самом деле, глобальная идея. Вы что думаете, что там, например, наш мир страдает, потому что у всех нет денег? Если бы у всех были деньги, все давно уже поубивали друг друга гораздо быстрее. Сейчас у нас там 3 олигарха. Представляете, если бы каждый был бы олигархом, у каждого была бы кнопка. А в Украине было бы не 20 политических партий, а каждый был бы политической партией заговора. Что если бы в России было там не один Путин, а 100? Они бы поднимили войну всему миру одновременно. Вот. И поэтому не думайте, что мир на самом деле страдает от нехватки денег. Мы тоже говорим такие вещи, на самом деле кризис или голод. В Африке умирают люди от голода. Или там в Донецке люди у пенсионеров умирают от голода. Почему? Потому что их не может никто покормить. Да потому что все сидят и решают, там, эта бабка сепаратистка или не сепаратистка. Она уже давно, как бы, она просто хочет есть. Кришнаиты, они же раздавали пищу жизни в Чечне, их там выводили расстреливать, чечены, там, федералы. Они просто всех кормили в Абхазии, в Чечне.
В Донецке,
да. То есть они же не говорят, а вы сепаратист? И, там, нет, вроде не писали. По лицу не сепаратист. Ну, то есть, вы понимаете, да, что мир на сегодняшний день, он страдает из-за нехватки ресурсов. Ресурсов более чем достаточно, они over. И вообще, как бы, такая интересная идея, которая, я думаю, Дупала на эту тему скажет. Ведь 100 лет тому назад вопрос органики, фуда вообще не существовал в Украине. Вы понимаете, что все ездили на органических лошадях, ели органически чистые продукты. Да, у нас не было столько там химии китайской. Да вот. И обратите внимание, что на самом деле, ну, не было же, мы сейчас не говорим там про революцию, но в принципе людям достаточно было еды, так ли? Каждый человек мог вырастить себе определенное количество еды. И поэтому основная идея состоит в том, что в нашем мире не хватает людям средств и еды. Ничего подобного. Вот чего не хватает в нашем мире? Дубала, хочу спросить.
А я хочу вас спросить. Как вы думаете, что нам не хватает всем? Что не хватает в нашем
любви.
Мире?
Любви.
Что?
Любви не хватает.
Любви.
То есть нас как Гитлер недолюбленные. Недолюбленные вы мои.
Сострадание.
Сострадание. Веры. Бескорыстие.
Это тоже Гитлерку не знаю. Я бескорыстно, только для себя. Трошка.
Да, возможно, что нам не хватает бескорыстия. Потому что мы всегда, когда действуем, мы всегда какая-то наша мысль, а что я с этого буду иметь, собственно говоря, да? А что я получу. И веды писания, ведические писания говорят о том, что люди страдают все одной болезнью, болезнью сердца. Называют они хридая рога, болезнь эгоизма. Да? Мы эгоистичны. И чем больше наш эгоизм, тем мы больше страдаем. Просто мы, будучи эгоистами, мы не понимаем, в чем наша проблема. И пытаемся для своего эго, то есть для себя лично, да, что-то сделать еще больше, тем самым еще более увеличивая свой эгоизм. И вот эта болезнь эгоизма, болезнь корысти, это то, что действительно нас держит в этом материальном мире. И бескорыстное поведение, вот сегодня, например, мы обсуждали какой-то аспект на лекции, и кто-то спросил, а вот если я буду ходить, там, заниматься благотворительностью, там, если я буду делать вот то-то и то-то, у меня будет счастье в жизни, вот, будет ли у меня много денег, да? Вот, там, будет ли у меня, там, допустим, выйду ли я замуж, да, там, если я буду заниматься благотворительностью, да? И мы говорили о том, что благотворительность или поступки, которые мы делаем для других, прежде всего, цены своим бескорыстием, да? Потому что, когда мы действуем бескорыстно, мы действуем в более высокой гуне, гуне благости. А если мы делаем это для того, чтобы потом нам было лучше, да, то это поступки, которые и не являются бескорыстными, а продиктованы нашей корыстью. Только она немножко по-другому, да, представлена в нашем понимании. И, конечно же, этот мир устроен так, что любое действие имеет свои последствия, а наши действия мы совершаем в определенных гунах материальной природы. И если мы совершаем корыстный поступок, то, естественно, мы получаем и реакцию этого мира, подобную реакцию. Поэтому болезнь сердца, хридая рога — это эгоизм, наш эгоизм. Для того, чтобы избавиться от него, безусловно, мы должны начинать хотя бы стараться что-то делать бескорыстно.
Да, но вы должны понять, что чем этот эгоизм больше проявляется в степенях разных категорий, таких как духовность, религия, тем становится страшнее. Потому что, ладно, одно дело этот материалист, который говорит, там, что я никому ничего не даю. А другое дело, когда ты, скажем, ну, скажем так, эгоистичный, корыстный, там, религиозный лидер. Или ты благодаря своей там корысти, эгоизму, ты готов устроить джихад все поставленные люди, только потому что тебе кажется, что ты Морфеус. Ну, как бы основная проблема духовных людей, вот когда я стал пытаться практиковать духовность в духовности, я понял, что я часто себя переоцениваю. Но когда я смотрю на каких-то более там бородатых людей в карапелевых шапках или там золотыми крестами, я понимаю, что они глубоко себя переоценивают. Ну, только по одной простой причине, что Христос говорил прощай, но они неохотно это делают, да? Или там каждый раз, когда они отрезают кому-то голову ножиком, они кричат, что Аллах милостивый и милосердный. Ну как тогда эти люди могут быть хуже, чем Аллах? Да, обратили внимание, что... И вот это очень важная вещь, что мы с вами живем в Кали-Югу, не просто там мы говорим там, ты плохой, я плохой, там, нам всем не хватает. Эти вообще темы не поднимаются. Ни один политик не сказал, что, ребята, ну я, наверное, несовершенен. А политик не может сказать, что я несовершенен, да, а минимум самокритики. Хотя там не понравилось, как я помню, я смотрел предвыборную речь шведского президента, подумал, он красава вообще, аферист. Он круто сказал, что, ребята, все мы не любим власть. Власть такое дерьмо. Вообще нормальные люди во власть не идут. Но понимаете, у меня есть только одна проблема, в отличие от всех остальных кандидатов. Я давно уже рулю этой страной, знаю, как это делать. А вы берете кого-то нового и нарветесь. Ну, консервативные шведы поняли, что, в принципе, человек порядочный, да? Как бы покаялся и сорвал, как бы, новое. Но я вообще не хочу заниматься политизированием, потому что это, на самом деле, бесполезная вещь. Мне одинаково неприятны все современные политики Запада, Востока и... Запада, Востока и всего остального мира, потому что я считаю, что, в первую очередь, эти люди никаким образом не... Также питерные страны, они не думают подлинно о благе живых существ, это первое. Второе, если мы с вами думаем о благе живых существ, то мы должны понять, что благо живых существ может быть единственное, это духовное благо. И очень легко призывать там другим людям стать духовными, на самом деле, что происходит с нами, мы с вами должны стать духовными. Но еще очень важный момент, например, мне кажется, что с одной стороны это ужасное. Это прекрасно, то, что мы сейчас сидим в Киеве в отеле «Казанском», зал наполнен. С другой стороны, я думаю, как ужасно, мизерно наша целевая аудитория. Вы знаете, я могу вам сказать, что вот с Эдубалой сколько об этом думаю, лет 20, наверное. То есть, ну, сколько мы знаем друг друга, да? Ну, каждый сюда. Ну, сколько у тебя человек было на программе?
Ну,
там,
человек
15-20. Ну, вот. То есть, понимаете, то есть не думайте, что с появлением интернета, там, свободной литературы, то есть не думайте, что целевая аудитория, безусловно, изменилась, но не думайте, что она вот так прямо растет, вы все равно будете в minority, то есть вы все равно будете в антитезисе. Вы сейчас находитесь в антитезисе. Но я задаю вам вопрос, где вы хотите находиться? Ведь истина состоит в том, что вот мне, например, очень нравится антитезис, потому что я понимаю, что только в антитезисе можно до конца оставаться каким-то искренним. Хотя я знаю, некоторые здесь в зале это вообще антитезис в антитезисе. То есть, например, в нашем движении есть революционеры в революционном движении, да, то есть революционеры, которые еще сами с собой. Вот, революционеры из Запорожья, революционеры там из Харькова, ну, вот, очень революционные люди. Вот. Поэтому огромные говорят. Там всякие горькозы, там типа, я не признаю организованную религию. Я говорю, welcome, спасибо. Я говорю, я пытаюсь 20 лет организовать, не получается. Поэтому, если вы думаете, что я ее признаю, ничего подобного. И вот в этой связи, например, ну почему мы говорим там какие-то или там какая-то литература. С одной стороны, это так. Ну, понимаете, можно писать какую-то параноидную книжку Анастасии, и ее прочитает полмира. Я был в шоке, я был... В Калифорнии меня спросили, правда ли Анастасия. В Германии меня спросили, правда ли Анастасия. Ну, вот, здесь есть кто-нибудь, ты веришь, что Анастасия это правда? Ну, слава Богу, что здесь нет. Но я подумал, ну, странно. Знаете, одна книжка про женщину, которая живет в лесу, она трансформировала огромное количество людей, которые стали жить как общины. Знаете об этом?
Да.
То есть, и эта книжка, она, ну как бы, она стрельнула. Поэтому мы не можем сказать, что да, в ней есть, конечно, легенда, но в ней есть истина. Простая жизнь, возвышенное мышление, возвращение к своим корням, поиск самого себя. То есть, ну хотя все остальное, оно просто нелепо, да, там, вы можете сказать, там, езжай в Челябинск, сейчас там живи вблизи Шишки, будешь там Анастасии, да? Ну, скорее всего, какой-нибудь фильм там «Дискавери выживания» будет гораздо интереснее в данном случае. Но вот эта идея, она захватила сознание людей. И вот еще очень важно, нужно понять, что есть такая группа песни «Ленинград», она поет «Любит наш народ разное дерьмо». Сначала я подумал, ну я знаю, вот, друг, муж Эдубал, это друг, это он тоже архитектор, Шнур же архитектор, Эдубал тоже архитектор. Вы что думаете, Шнур такой дурак, что ли? Почему они это делают? Они поняли одну важную для себя вещь, что людям исключительно нужно дерьмо. Вульгаризм, нелеп. И вот тогда ты станешь известным, популярным и богатым. И вот нужно понять, что вообще, какой антипод этому всему. Поэтому, если мы с вами хотим истины, красоты, любви, гармонии, чего-то настоящего, подлинного божества, мы должны всегда приготовиться к тому, не только, что нас будет мизер, но и то, что мы будем вынуждены столкнуться с очень многими трудностями в жизни. И поэтому тут мы всегда должны определиться. С другой стороны, я не верю, что вот только вот эта группа людей там, в Украине, она достойна слушать какие-то духовные вещи. Я считаю, что мы вообще ничего не сделали для этого. Мы ничего не сделали для этого. Поэтому я всячески думаю, а как это сделать, как это записать на видео, как это распостить? Сейчас такие же средства, сейчас революция делает с помощью Фейсбука. Можно сделать духовную революцию, гораздо интереснее. И вот в этой связи, мне кажется, что мы с вами живем в очень-очень уникальное, интересное время. Мы не можем недооценивать свое время, иначе можем просто прождать его, и все. И оно закончится. Так плохо уже не будет, будет еще хуже, а потом будет хорошо. Но мы можем просто все это время ровно просидеть. Поэтому мне кажется, что все, что сейчас происходит с нами в жизни, все то, что происходит в обществе, война, насилие, безумие, это же, ну как бы, ну, понимаете, это огромный эквивалент роста. Мы должны как-то на это реагировать. Мы же не можем там с вами сказать, ну что сегодня? Ну опять бомбят, окей. Что там с ценами на сало? Ровно, окей. Мы не можем так с вами жить. То есть мы должны внутренне, понимаете, да? То есть мы должны внутренне меняться. Вот что очень важно. То есть меня интересует всегда изменение людей. Вот я даже знаю на Эдубалку, как она поменялась в лучшую сторону. Как это могло быть? Со временем все меняется только в худшую сторону. Я имею в виду о себе. Но вижу, что некоторые меняются в лучшую сторону. И это меня радует. Вот от трансформации хотелось бы услышать.
Наверное, когда сейчас Махарадж говорил о том, что естественно, реальные какие-то события вызывают в нас реакцию внутреннюю. Но эта реакция должна быть, наверное, не просто как реакция желания что-то изменить во мне. Прежде всего, желание изменить что-то в себе. Меня как астролога часто спрашивают, насколько еще, да, нам проживать трудный период и так далее. Да? И я всегда говорю о том, что на самом деле не зависит от того, от внешних событий, да? Нужно начинать с себя. И изменения нужно искать не вовне, а в себе, внутри. Потому что этот мир устроен достаточно просто, так говорят веды. Они говорят о том, Гермес Трисмегистр тоже подчеркивал это, что внизу, то и наверху, что внутри, то и снаружи. Веды говорят, что сознание определяет бытие. Поэтому, если мы меняемся, если происходят какие-то наши внутренние перемены, то меняется и все остальное. Как повлиять на политическую ситуацию, на экономическую ситуацию, на все эти вопросы. Нужно начинать с себя, нужно меняться самому, и тогда все вокруг будет меняться. Потому что единственное, что мы можем изменить, это только себя. Если мы пытаемся изменить мир, мы начали с Гитлера, да, который хотел изменить мир, да, мы знаем, чем все это закончилось. Поэтому любые попытки изменить мир обречены на неудачу. Потому что этот мир контролируется Богом. Потому что только Он может изменять его. А мы можем изменять себя. Если мы начинаем менять себя, то изменения извне не замедлят себя ждать, они придут. Помните, как в том фильме, о котором сегодня вспоминал, Авадут Махараджи говорил о профессоре Преображенском, да? Ваш великий земляк написал, когда кричат «бей разруху», мне становится смешно. Это означает, что нужно бить себя по голове, потому что разруха прежде всего в голове. Да? Разруха в голове. Нужно меняться внутренне, и тогда будут уже перемены внешние. Вот это, пожалуй, очень важная идея, которая заключается в Бхагавад-гите.
Ну, мне кажется, на прощание, вот еще один вопрос, я хочу сказать такую вещь. Вот, я на самом деле, я путешествую по всему миру, и мне очень интересно, где точка применения истинная. Вот я, например, был, ну, часто бываю в Китае, но я понимаю, сейчас точки применения истины в Китае очень сложно. Вот я в Китае огромное сложное государство, и процессы духовные в Китае необратимы. Необратимы, потому что люди, китайцы, на самом деле, китайцы гораздо хуже, чем нам живется с вами. Я вообще был шокирован китайцами. То есть я был шокирован их безысходностью. На самом деле хотелось плакать. Вот. Мы сейчас не говорим о богатстве, о их там этих гиперпроектах, но просто человека-робота, на самом деле. Вот. То есть я на самом деле был шокирован Китаем. Вот. С одной стороны, с другой стороны, там, мы живем в Таиланде, у нас там свой проект какой-то. Я смотрю, тайцы, они такие сладкие, такие хорошие, так все хорошо, ничего, они не будут меняться. Тоже вот я думаю, я очень люблю Восточную Азию, но для меня она действует разрушительно, слишком хорошо. Я чувствую, что я в раю нахожусь, но начинаю вести себя райским образом. Вот. Но в Раше я вообще себя никогда комфортно не чувствовал, если честно. Я вроде считал, что Петербург моя родина, по одной простой причине, что я люблю солнце, а там солнца нету. Вот. Но я думаю, ну там, вот сейчас я смотрю на молодежь, я вижу, вообще другие люди приходят, вообще другие люди. Чем хуже, тем лучше, я вижу. И с другой стороны, Украина. Вот я на самом деле, не знаю, вот не могу сказать, что я там под впечатлением глубоким от Америки. Значит, на самом деле я не был в Америке 5 лет, я вернулся в Америку, меня она потрясла, как-то я уехал оттуда потрясенным таким немножко, вот. Я подумал, такой потенциал, и никто его не задействует. Был шокирован, такой потенциал свободы ради, ну, знаете, как бы, все ради ничего. Вот у тебя есть все ради того, чтобы устроить ничего себе. Ну, и за это еще ничего заплатить, кучу денег. Ну, вот, ну, например, меня Украина больше не нравится, если честно. Я искренне верю, что это точка применения, изменения нашего мира. Поэтому я всегда за то, чтобы... Да, это будет, наверное, самое трудное изменение, но вот я радует, что они, что-то заставляет людей. На самом деле прогресс такая вещь, вы должны понять, она заставит жизнь меняться с вами. Как бы мы хотели, не хотели, она заставит жизнь. Она заставит всех, в особенности нас. И вот на этой радостной ноте я бы хотел закончить, может, передать Эдбали, я не знаю, она больше читает так, какие-то перспективные гороскопы. Вообще, вот мое мнение такое, что лет еще 30-40 будет очень тяжело.
Спасибо.
Так что надейся, да? А потом мы умрем, да, уже?
Нет, мы умрем гораздо раньше. Я не думаю, что мы с вами все выйдем, да. Но подождите, вы сейчас сразу же, типа, закошмарил. 30-40 лет будет очень тяжело. Почему? Потому что... Вы должны понять такую вещь, что целевая аудитория, она растет не быстро. И социум, ну то же самое было, посмотрите, Первая мировая война, Вторая мировая война, сейчас Третья мировая война. И только потом Ренессанс. 60-е, 70-е годы следующего века. Мы сейчас живем только в начале века. Поэтому я предполагаю ухудшение глобальное. Но я, в принципе, оптимист. Поэтому я не верю в конец света. Я верю просто в то, что люди обязательно получат реакции. Все, что они сделают. Я не верю, что кто-то останется безнаказанным. Никто. Но вы сейчас скажете, ну хорошо, теперь это самое, что делать? Ну, например, вариант номер один. Замораживаемся. Как бы, я думаю, что можно такое. Новый стартап в Киеве. Подписываем договор каким-нибудь Киев. Укрохолодильник, и говорим так, типа, усни сейчас, проснись в новое время. Путешествие в будущее. 10 тысяч евро. Ну, вроде бы там встанем. Когда спросите, а как же вы их разморозите? Скажу, ну, это, как говорится, оно уже не получится. В конце концов, душа бессмертна.
И она не заморозится.
Ее заморозить невозможно. То есть это тоже неплохая тема для фильма такого, да? Там укрохолодильный кандидат, ну, короче, там, и все пошли там, ну, значит, украинский ученый какой-нибудь там научился новая формула, и пошли там американцы, и все политики легли туда, да?
Да, да.
Ну, да, да. А мы что делаем? Ну, мы, естественно, как говорится, наркоз проходит. Наркоз проходит, а они все те же самые, они как бы, ну, там, на минус 31 этаже, да? Но и главное, что они встречаются лицом к лицу. Ну, мы, естественно, как бы там топоры раскладывали, пиво и так далее. Но это, с одной стороны, был бы замечательный фильм, такой реалити-шоу. Кстати, не хуже, чем Hunger Games. Ну, с другой стороны, ну, я для себя должен ответить на этот вопрос, почему я родился в это время, сейчас, в чем моя цель и задача, почему я должен свято верить, что будет хорошо, но не сейчас. Я не должен так думать, я должен думать, что сейчас уже хорошо. Вот, видя ваши лица, я думаю, уже классно, уже офигенно. С другой стороны, я думаю о другом. Да, вы понимаете, это маленькая целевая аудитория, это меньше сотых тысяч процента. И поэтому, когда мы говорим, как меняется мир, как меняются люди, ну, тренды очень простые, они меняются постепенно. Поэтому 30-40 лет – это, на самом деле, очень короткое время, так что не расстраивайтесь. Будем ли мы при этом жить в каких-то других телах? Возможно, мы опять родимся. Это тоже не нужно расстраиваться. Но меня всегда отвечает, на самом деле, вопрос следующего порядка. Что я буду делать в те... Я вот, например, предполагаю, что мне не очень долго осталось. Ну, все возможно, конечно. Но вот. Но я не думаю, что там не осталось. То есть, ну, как бы, я не динозавр. Еще нужно понимать такую вещь, что не думайте, что жизнь – это такая долгая вещь, потому что ведь жизнь – это не только сколько ты лет прожил. Мне говорят, а почему не лечитесь? Я говорю, понимаете, ну, чтобы вылечиться, нужно потратить примерно столько же времени. А потом умереть. Ну, то есть, понимаете, если мы сейчас можем с вами заняться здоровым образом жизни, на это потратим кучу времени и сил. И как я просто прикинул, то на то оно и уходит. Ну, то есть, если... Вот. И поэтому мы должны для себя с вами сформулировать. Ну, хорошо, мы не доживем до каких-то светлых дней, а на самом деле это совершенно неправильная идея. Правильная идея мышления состоит в том, что поздравляю, дорогие друзья, вы первые. Вы, в принципе, пионеры нового духовного мышления. Что вы сделали для этого? Что вы сделали для себя? Что вы сделали для окружающего мира? Ну, вы же первые прозревшие души, так или нет? Но я хочу в это верить, что люди, которые пришли сюда, это люди с высокими духовными идеалами. Может быть, их бабушки, дедушки были НКВДшниками, атеистами, расстреливали священников или там в тайно молились. Но вы-то новые люди, новая формация людей. И вот, ну, может, сколько нужно новых людей позитивных? Сколько вам нужно Иисуса Христов или святых Петров? Сколько нужно? Или вы хотите дождаться до общего признания, что вы нас наконец-то все признают? Еще подобное. Да, поэтому Суть состоит в том, что вы первые люди, которые, по большому счету, любые все первопроходцы, пассионарии, это всегда, ну как мы знаем, это некий риск. Но я считаю, что это самая классная вещь. Самая классная вещь. Вот я не могу вообще-то менять свое положение, потому что я считаю, что это вообще гиперидеальная вещь. Мне посчастливилось знать об этом духовном знании и приехать сюда, распространять его. Но я только сожалею об одной вещи, что это не делаю каждый день 24 часа, когда сплю и дрыгаю ногами. Вот на этой радостной ноте давайте как бы закончим нашу сегодняшнюю встречу с мыслями о том, что сколько бы нам ни осталось жить, когда будет конец света, это вообще совершенно безразлично, абсолютно безразлично. Но это говорит Сократ, своя посмертная речь. Он говорит, это вообще блядятельно думать так, что вот когда-то будет лучше. И вот в этой связи очень важно понять такую вещь, что нам необходимо духовное общение. Какое духовное общение? С такими искренними людьми. Не связанное с какими-то материалистическими, политическими, социальными ценностями. Знаете, когда все будут духовными, все будут профанаторами. И вот на фоне такого альтернативы, андеграунда, понимаете, пока вот это в андеграунде, наверняка вам было бы интересно узнать о первых христианах там, да, и так далее. Это было андеграундно, это не стало политическим. Когда это ведическое мировоззрение станет политическим, в это придут карьеристы, бизнесмены, обязательно придут издатели, которые захотят заработать на этом деньги, там, журналисты, которые захотят на этом прославиться. Потому что ну, любая популярная тема, она постепенно деградирует. В этом Кришна говорит Бхагавад-гите, он говорит, истина, она всегда должна быть живой. И вот это, наверное, самое важное, то, что у нас сегодня с вами существует, то, что нас с вами объединяет. Это, несмотря на такой не мейнстримовость, это поиск определенной истины. И еще очень важный момент, на котором мы должны сконцентрироваться сегодня. Если вдруг истина вам откроется, что вы будете с этим делать, как вы будете с этим жить? Вдруг высший мир вам откроется. Это же не золотая рыбка, которая будет удовлетворять ваши желания. Ну, по крайней мере, так не произошло ни с одним святым. Все плохо закончили. Вы понимаете, что праведники хорошо в материальном мире не заканчивают. И вы думали, как это все? Все должно быть заклеено постерами, ничего подобного. Всегда на этом серфингуют профанаторы, материалисты, а праведники не заканчивают хорошо. Тоже должны понимать.